Я вас категорически приветствую. Дорогие гости, добрый день.
Здравствуйте.
Да. Добрый день.
Не все знают, кто у нас кто. Представьтесь, пожалуйста.
Назаренко Кирилл Борисович, доктор исторических наук.
Так. Вероника Кунина, основатель, разработчик настольных игр, основатель студии «Главы».
А я Лилия Кипарисова, художник в студии «Главе».
Так-так, что же это у нас за коробочка?
Ну, это настольная игра «Мой флот», которая посвящена флоту Петра I, и которая сделана необычно. Потому что обычно, когда речь идет о настольной игре или о компьютерной игре, речь обычно идет о боевых действиях, о каком-то столкновении там, игроков между собой, там, строительстве армии, строительстве флотов и так далее. Эта игра состоит из двух частей. Во-первых, это строительство корабля, в процессе которого игроки обучаются различным ремеслам Петровской эпохи и набирают опыт, растут в чинах. Ну, мы можем просто открыть и посмотреть.
Да-да-да.
Давайте мы посмотрим. Ну, тут понятно, коробка, правила.
Правила.
Такие красивые конвертики, сделанные под парусину, в которых хранятся...
Вопросы.
Вопросы, первый на которые части. Нужно отвечать, чтобы заработать очки. Очки зарабатываются непростыми бросками кубика. Давайте развернем поле на ту сторону, где нужно строить корабль. Интересно, что здесь броски кубика играют совершенно небольшую роль. Продвижение по игре для участника возможно только путем правильных ответов на вопрос, который задает ему или сам Петр I, или его приближенное.
И
если адмиралы, если игрок правильно отвечает, он может расти в званиях, в мастерстве. Но растет он, если мы говорим о корабельной, о судостроительной части этой игры, начиная с ученика, потом он становится работником, подмастерьем, мастером, старшим мастером. Ну, вот здесь есть подсказки для этого, специальные таблички. Давайте достанем. Вот это, так, это вопросы. Вот это табли. Вот здесь, значит, можно начинать с ученика, потом работник, подмастерье, а это уже корабельные звания, вторая половина игры. От юнги можно дорасти до мичмана. Но в адмиралы игрока не произведут, потому что до адмирала нужно еще служить и служить.
Понятно.
Поэтому потолок здесь только мичман. Но это вторая половина, а пока речь о том, как построить корабль для того, чтобы выйти в море. Ну и вот, например, чтобы начать свое движение, игрок может вытянуть карточку. И здесь вопрос Петра I. Петр I не любил церемонии. Какое изменение ввел Петр при обращении людей к царю? Первый вариант. При обращении к царю не следует целовать ему руку. Второе. Перед царем не надо падать на колени. Третье. Не надо разговаривать с царем, называя его полным именем и титулом. И четвертое. Не надо стелить перед царем красную дорожку. Что же Петр изменил в обращении к царю?
Наверное, третье. Не надо разговаривать, называя полным именем и титулом.
Нет, на самом деле не надо падать на колени перед царем. Значит, если вы правильно... Вот здесь правильный ответ помещен на обороте. Да. Если игрок правильно отвечает на вопрос, он может собирать ресурсы и постепенно строить корабли. Но я думаю, что о правилах лучше расскажет Вероника более подробно. Но я просто в общем скажу, что когда эта игра рождалась, то главной идеей было не просто какое-то развлечение. У нас есть довольно много игр настольных, которые целиком, так сказать, перетащены к нам из английского, англоязычного мира, где неважно, кто там сражается, можно орками назвать или гоблинами этих героев, можно танками Т-34 их назвать, можно их назвать там колдунами средневековыми, но бросать кубик, там они что-то будут сталкиваться и будет игровой процесс происходить. Но с точки зрения познания истории это ничего не дает. Здесь идея была в игровой форме донести знания о каких-то исторических событиях. Поэтому, например, у нас герои наши, они не просто так нарисованы художником. Вот, например, это плотник. Его изображение художник взял с акварели французского художника, нарисованный примерно в 1719 году, который изображает русского крестьянина-плотника Петровской эпохи. То есть вот так примерно с топором за поясом, со скобелем в руках эти плотники и выглядели. Или вот, например, какой-нибудь персонаж но это, видимо, навигатор. У него в руках мореходный инструмент и сам одет в костюм Петровской эпохи. То есть даже в этих мелочах соблюдена историческая достоверность. Ну а вопросы, которые, на которые нужно отвечать, которые имеют здесь ответы встроены, так сказать, наоборот, есть ответы. Вот это попытка наполнить таким историческим содержанием эту игру. Ну, Вероник, два слова о том, как вот в этой игре продвигаться, скажите, если можно.
Да, конечно. Все становятся на старт. То есть вначале ребенок или подросток выбирает, кем он хочет быть. И, собственно, передвигается по полю. В игре мы говорим о том, чтобы построить корабль, нужно собрать ресурсы. Какие? Это чертеж, древесина, парусина и пушки. Основные. Но самый главный ресурс – это знания, с помощью которого, собственно, можно построить любую и сделать любую вещь. А это за, этом, за ответы на вопросы ребенок получает золотые пуговицы. Это самый дорогой ресурс, с помощью которых потом, если не добрал, потому что цель – собрать по два ресурса из каждой серии, и, соответственно, если не добрал, то золотые пуговицы можно обменять.
А почему пуговицы, а не деньги?
Мы отошли от денег, это все-таки игра.
Да. Ну, я бы сказал, что поскольку думали. Проект носит некоммерческий характер, то решили, что деньгам в нем совсем не место. Хотя, конечно, все мы знаем, что еще древние римляне говорили, что для войны нужны деньги, деньги и еще раз деньги. Но вот здесь у нас золотые пуговицы играют роль валюты.
Ну, они близки. Золотые пуговицы, золотые монеты. А, ребенок продвигается, собирает ресурсы, отвечает на вопросы. Но чтобы было не очень скучно, мы придумали шутиху. Потому что Петр Первый, известно, что он тоже любил смеяться, веселиться и устраивал ассамблеи. Поэтому у нас есть карточка шутиха, которая очень хорошо сближает детей и взрослых. Здесь веселые задания. Ребенок их показывает, другое отгадывает. Вот, например, пошли воздушный поцелуй соседу напротив.
Ну да.
Или изобрази Петра Первого, который смотрит глобус. Ну вот какие-то такие вещи.
Пантомима,
да. Пантомима, которые вызывают.
Ну поскольку игра рассчитана на детей, начиная от скольки лет она у нас рассчитана?
От 9.
От 9 лет, то поэтому игровой элемент будет очень востребован. Просто скучно сидеть и отвечать просто на вопросы Петра Первого.
Здесь есть различные возвраты. То есть мы не просто ходим по полю, а мы еще можем, например, дойти до этой
покажите,
плашки.
Покажите, поставьте куда-нибудь.
Да, вот, например, фигурку. Мы дошли до плашки вот этой. И здесь, если у вас не будет карты защиты...
Вот этот крепче стоит.
Да, тут... то, соответственно, вы перемещаетесь, тут написано «мастерская сгорела» или «карта воды». Если карты защиты здесь еще предусмотрены, у вас нет в наличии, то тогда вы, собственно, возвращаетесь назад.
То есть есть... А бывает противопожарная карта,
да.
Чтобы не сгорела?
Да, да, да.
Карта воды.
Вот карта воды. Она существует, и тут также есть различные другие. То есть есть такие элементы возвратов и...
А для ходов бросаем кубик
да,
или что?
Да, в этой части да. В этой части у нас кубик, собственно, и основной.
А как оно организовано в целом? То есть это назначается ведущий, да, который руководит процессом?
А давайте сделаем, поставим две фигурки на поле и попробуем сделать пару ходов.
Давай, давай.
Где у нас старт? Сейчас. А, старт вот здесь. Старт.
Надо еще карту.
А карты знания у нас еще есть.
Так, мы не обращаем внимания на то, что выпадают подставки, это да. В процессе изготовления игра, да?
Это же демонстрационный образец.
Он и он сделан из пластика, а не из картона, из которого должно быть потом в конечном итоге это все.
Так-так, и что же, вот кубик.
Ну вот, мы, например, кидаю 5. Я двигаюсь, постановлюсь, я буду лекарем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот у меня как раз разлили чернила на чертеж. Беги к корабельному делмастеру или карта защиты. Соответственно, корабельных делмастер.
Ага.
Ну, у меня нет карты защиты, я иду в обход. Кирилл Борисович.
Да, давайте.
У нас ходим фекауты, вот давайте.
Два.
Упощенная.
Я буду вот таким красивым
корабельных
делмастером. Раз, два. Я получаю ресурс древесина.
Хорошо.
Что-то выдают.
Да,
вот ресурс древесина, пожалуйста.
Угу.
Так.
Юнька, вы будете ходить?
Давайте, да. Два тоже.
О,
у меня тоже древесина, да?
Да.
Так-то. Так.
Пожалуйста, древесина.
Спасибо.
Так, Лиля.
Угу. У меня один.
Зато самый один из важных
чертеж. А что, чертеж
получил?
Отлично, прекрасный ресурс.
Так, мой следующий ход. Один.
А вы идете в обход.
Да, я иду в обход, у меня нет карты.
Но получаете пушку зато.
Да. И вот здесь тоже есть элемент, что не обязательно спешить.
Опять один.
Давай кого-то защиту отдадим.
Да.
Так, а это грамота, что у нас означает чертёж?
Это парусина.
А, парусина, это, извините, да, это... Это парусина. Вот парусина, пожалуйста. Ножницы обозначают, что это парусина.
У меня тоже есть ниточка. И мне парусину.
Прекрасно. Мы с Дмитриевичем богатыми.
Да.
Богатыми.
Карабинами.
Вот три.
Три.
Шутиха.
У вас вот это, да? Раз, два, три. Шутиха. Вот. Вот и попробуем. Что там надо сделать.
Изобрази лекаря в лазарете.
Так это надо было изобразить.
Можно я не буду?
Так, взрослые.
Давайте, давайте, я другую карту возьму.
А это как? Это
нет, ну это не по правилам, это нарушение.
Давайте.
Это не все должны знать, что на карточке
написано. Да, мы с вами должны отгадать.
Давайте, отгадывайте.
Это Петр Первый смотрит на глобус.
Да,
прекрасно, прекрасно.
Да, это карточка.
Получаете, вы золотой получаете пуговицу.
А-а-а. Жизнь-то налаживается.
Да, хорошо.
Так.
Так, теперь кто? Вы?
Я.
Угу.
Так, шесть. О, отлично. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. У меня тоже чертеж.
Замечательно.
Угу.
Два, что-то у меня все по два. Так, а вот теперь я опять попал на чертеж.
Так нам надо, наверное, карты защиты.
Давайте.
Их изначально надо раздавать?
Да, изначально,
ну, слушайте, что ж у нас лишили.
Ну, процесс понятен.
Да.
Так.
А какой момент мы отвечаем на вопросы?
Ну, мы должны встать на плашку вопроса. Давайте мы до нее дойдем.
Давайте мы просто сделаем вид, что, допустим,
вы дошли.
Я дошел до плашки вопрос Петра Первого.
Вы знаете все ответы.
Ну, поскольку я придумывал вопросы и ответы, я, конечно, их знаю.
Ну, можно забыли.
Хорошо. Вопрос Петра Первого. Какой из распространенных сейчас продуктов подавали на Петровских ассамблеях как экзотическое лакомство? Варианты ответа. Картофель, сдобные булочки и сыр.
Картофель, конечно.
Конечно, картофель. Да. Вот что мне за правильный ответ будет?
Две золотых пуговицы.
О-о-о!
Знания.
А если вы прочитаете историческую справку?
А наоборот, историческая справка о картофеле. Петр старался познакомить русских людей с популярными в Европе новинками. На своих ассамблеях он заставлял людей попробовать блюда из малоизвестной тогда в Европе, но уже популярной в Европе картошки.
Малоизвестный в России, наверное, да?
Малоизвестный в России, да, конечно. Да, извините, да. Я просто...
Вы получаете еще одну золотую пуговицу за просветительскую деятельность.
Ага, понятно. О-о-о. Прекрасно, прекрасно.
Страшно даже представить, как они без картошки жили. Непонятно.
Репа нет. Репа заменяла картошку.
Она хорошо у нас растет.
Отлично растет репа, конечно.
Я даже не пробовал, по-моему.
Она, кстати, вкуснее картошки даже. Она имеет слегка горьковатый вкус, вареная репа. Вареная, печеная репа,
пареная. Проще пареной репы.
Готовили точно так же, как картошку. Так что наши современники вполне могут почувствовать себя русскими людьми до Петровской эпохи, купив репу.
Надо попробовать. А есть какие-нибудь, например, сборники рецептов, что при Петре Первом ели, как готовили?
Ну, сборников рецептов Петровской эпохи нет. Есть сборники рецептов уже екатерининского времени, ну, так они назывались обычно «Народная поварня». И там, ну, эти блюда большей частью современный человек есть вряд ли будет, потому что там, например, они все были заточены под крайнюю экономию средств. Например, там были десятки способов вываривания костей говяжьих, например, и изготовления из них там, ну, бог знает чего.
Соус от домигляс.
Ну, буквально, да. Вот. Но это как Болотов, известный наш писатель 18 века, разносторонний такой, ну, в том числе по аграрным вопросам, он посчитал, что крестьян можно кормить в день 70 граммами риса, если этот рис варить 5 часов. Одного. По его расчетам он набирал огромную массу при этом, и было очень выгодно их кормить.
Он сам-то пробовал?
Ну, боюсь, что вряд ли он пытался. Ну, может, он и пробовал, конечно, рис, но вряд ли он работал при этом так, как должны были работать его крестьяне. Но я надеюсь, что это осталось в теоретической разработке, что он все-таки своих крепостных на рис не перевел. Вот. Но есть просто все эти вещи считались настолько простыми, там, скажем, вот репу парить, что при Петре никто их и не записывал. При Петре учились судостроению, всяким сложным наукам.
То, чего не умели.
Да, то, Руси, чего не умели.
Так, а есть ли тут какие-нибудь зарубежные мастера, которые обучали кораблестроению?
Нет? Ну, здесь у нас все учатся по ходу игры.
Ага.
И потом в конце игры. А как растут вот в этих званиях игроки?
В зависимости от золотых пуговиц.
А, то есть, если у меня есть
пуговиц,
да.
Если у меня две пуговицы, нет, три пуговицы, то я уже
ученик. Нет, от нуля до пяти ученик.
А ученик все еще. Ну хорошо.
Да.
Значит,
от шести до девяти работник, от десяти до тринадцати подмастерье, помощник мастера 14-17, мастер 18-25, старший мастер от 25 и выше.
Но замечу, что механика построена так, что редкий игрок к концу игры наберет 25 пуговиц.
Угу.
То есть это должно показать участнику игры, что расти в должностях сложно, что далеко не каждый мог бы стать старшим мастером, даже если участвовал в постройке корабля.
Угу. Так, и вот мы двигаемся, да, и а вот при этом как-то строится корабль или что происходит?
Виртуально, мы просто рассказываем, если можно ребенку до этого сказать, что вот задавая, отвечая на вопросы, и в то же время мы смотрим, мы двигаемся вот на карте, можно, от шпангоута, дальше мы как раз видно, из чего мы строим корабль, да, корабельный лес.
На поле нарисованы разные инструменты,
да.
Детали корабля.
Потом вот какими инструментами мы строили этот корабль, далее у нас, собственно, само Адмиралтейство, верфь, видите изображение, гравюра как раз. Потом нам нужно подключать пушки, так как это военный корабль, немного знакомимся с структурой корабля, ну и вот в конце мы, собственно,
спускаем на воду.
Да. Над нашим игровым полем вьется Андреевский флаг.
О.
А когда корабль построен, игра не заканчивается, потому что игровое поле переворачивается, и мы пускаемся в плавание.
А там уже просто плавание или боевые действия?
А там вот сейчас мы посмотрим на это. Давайте мы перевернем наше поле. Вот, все правильно. Вот, собрали, отлично. И теперь можно спускать наши кораблики.
Угу. И будут задействованы...
Нет.
Нет, эти персонажи остались на берегу.
Ага.
Теперь
да,
уже
наверх,
корабли. Да.
Да, мы расставляем корабли по маршрутам. Тут все, каждый корабль идет в своем направлении.
Так, желтые паруса, желтый кораблик. Где у него стартовая точка?
Вот здесь. Нет, вот она здесь идет, вот отсюда. Просто тут говорила. Так как это единственный вариант.
Понятно, тут есть не
нужно вещи, которые, да.
И в этом процессе, в обре плавания, нужно начать на вопросы капера.
Капер это кто?
Капер это корсар, который нанимается на службу. Ну, в данном случае к Петру Первому он нанялся на службу. И он иностранец, вероятно, и экзаменует русских людей, которые пустились в плавание, задает им вопросы.
Какие же?
Ну вот, например, сколько человек служило на корабле «Полтал»? Первый линейный корабль Петровского флота. 150, 700, 1000 или 350?
150.
Смотрим ответ. На «Полтаве» служило около 350 человек. Часть из них составляли офицеры, часть – матросы. Часть солдаты для абордажного боя и артиллеристы для обслуживания 54 пушек корабля.
Ага. Много. Это же батальон целый.
Много, да. Тем более они крайне тесно там были размещены, учитывая, что еще артиллерийские палубы там были высотой порядка полутора, ну, просвет был порядка полутора метров всего. Приходилось там все время находиться в полусогнутом состоянии, даже при том, что средний рост был около 160 сантиметров, 165. Но все равно голову приходилось пригибать.
А порох юнги таскали, как у англичан?
Порох таскали, может, и молодые матросы. Тут вопрос, так сказать, сложный, кому уж это поручали. Но юнг у нас было гораздо меньше, чем у англичан на кораблях, потому что вообще море не пользовалось популярностью, юнгами были обычно дети матросов. Но эти дети появились у матросов уже к концу Петровской эпохи, наверное. Ближе. Но уже вот с 30-х годов постоянно фигурирует определенное количество юнг на кораблях.
Я в детстве пытался строить и клеить кораблики. Меня в свое время просто поразило количество снастей. И как он?
Такелажа.
Такелаж,
и рангоут.
Да, рангоут и стоячий такелаж. Да, у меня книжка такая была, читал, приглаживал. Тогда еще волосы нам не росли. Дыбом стояли просто. А кто ж этому учил? Строго иностранцы приезжали?
Иностранцы приезжали, но были так называемые матросы-заморяне, которые посылались за море. Ну, заморянами они называли уже после возвращения в Россию. Служили 5, 6, 7 лет в английском, прежде всего, флоте, возвращались в Россию.
Зарубежные командировки.
Да. И они сразу же становились матросами первой статьи уж точно, и сохранились их сказки, так называемые. Это их, ну, не то чтобы рапорты, потому что они не собственноручно их писали, потому что в большинстве были неграмотными, но с их слов записывали. Краткое изложение их службы. А поскольку в это время идет война за испанское наследство, то английские корабли были в Средиземном море и ходили в Америку и в Индию, и русские матросы участвовали в боевых действиях, набирались передового опыта, офицеры могли служить в иностранных флотах и потом возвращались в Россию, набравшись опыта. Ну и иностранцы служили, конечно, в русском флоте, но и, кстати, динамика была очень показательная. Если в последний год жизни Петра все корабли Балтийского флота, кроме одного, командовались иностранцами, то через 15 лет, к концу правления Анны Ивановны, все корабли уже имели командирами русских. То есть русские доросли в чинах до ранга командиров кораблей. И уже вот такой отложенный эффект деятельности Петра сказался в конце правления Анны Ивановны. Офицерский состав русского флота стал почти на 100% русским.
Не могу не задать вопрос, как бывший солдат, а как у них там с дедовщиной было? Гадки, караси.
Ну, были, нет, элементы этого, конечно, были, потому что, ну, то, что называется дедовщиной, это достаточно естественное явление, и понятно, что, как говорится, за водкой старый бегать не будет, будет бегать молодой. Но понятно, что попавший только что на корабль рекрут должен был учиться всему и с уважением относиться к старшим. Ну вот в русской армии, скажем, было словечко «дядька». Дядька – это солдат, которого назначали обучать рекрута элементарным вещам, там, отданию чести, развлечению начальников, ношению мундира, там, уходу за мундиром. Но такие же дядьки были, конечно, и на флоте, которые объясняли самые элементарные вещи, первые шаги помогали сделать, преодолеть эту психологическую подавленность, которая, конечно, наступала, когда человек попадал в совершенно незнакомую обстановку. Ну и постепенно адаптировался русский матрос и становился специалистом, и постепенно, ну если, как бы сказать, не погибал в первые годы, то потом служил долго. Есть документы о том, что…
А сколько служить надо было?
Служить надо было пожизненно, до 1797 года, но есть редкие, правда, документы о судьбах моряков вот, престарелых, ну, это так называемые данные разборов, когда распределяли уже престарелых, неспособных матросов, и вот мне попадались такие документы 30-х годов 18 века, выясняется, что из этих людей, там, ну, 2-3 десятка примерно, большинство было за 60 и отслужило по 30, а то и по 40 лет уже на флоте.
То крепкие.
Есть были люди, которые попали на флот в 1695-96 году и ушли в отставку матросы, естественно, не офицеры, в конце 30-х, начале 40-х годов. Причем часть из них еще была годна к какой-то службе, их назначали сторожами при госпитале, например, сторожами у складов. Но Петр ввел норму, что если матрос совершенно не годен к службе, так же, как и солдат, то он может выбирать либо получить годовое жалование, паспорт и идти куда хочет, либо при госпитале кормить до его смерти. То есть, если у человека не было родственников, если ему некуда было пойти, то он мог находиться при госпитале, там, выполнять посильную работу, ну или уже никакую работу не выполняет, но кормить и выдавать обмундирование ему были обязаны до его смерти.
Свежий это воздух, было 70 грамм риса.
Да, это было, ну, рис морякам не полагался, русские матросы получали либо гречку, либо овёс, две каши на кораблях, и еще горох был сушеный в постные дни. Знаете, что сушеного гороха было огромное количество, полкило сухого гороха на день полагался постный, Но вот сварите полкило сухого гороха, нормально, вы получите какую-то гигантскую кастрюлю.
Медленные углеводы, то есть это еще и было здоровое.
И это, наверное,
не жирел матрос.
Да нет, ну жиреть там было, знаете, не с чего совсем, потому что нагрузки были большие.
А мясо какое-нибудь давали?
Мясо полагалось в плавание.
Бекон? Вот,
солонина. Причем солонина сделана из расчета 1 килограмм соли на 10 килограммов мяса.
Сурово.
Была очень суровая солонина. Вот. Но она позволяла, благодаря такой засолке, хранилась и по 3 года, и больше.
Ну, ее, наверное, замачивали сначала.
Ну, ее сразу закладывали в бочку.
Нет, перед употреблением.
Перед употреблением ее вываривали.
Да.
Потому что обычно вываривали мясо сначала в воде. Потом его вынимали, в эту воду засыпали крупу и кашу выдавали отдельно от мяса. То есть было положено мясо делить отдельно по весу уже варёное, mm-hmm. чтобы никто не был обделён, вылавливая в котле куски мяса. А котел был наполнен кашей, которая делилась уже, ну, понятное дело, черпаком. Но давайте вернемся к нашей игре. Вот наши кораблики пустились в плавание.
Вначале надо было распределить.
Сначала,
в зависимости от того, какого персонажа у вас попадается, какой персонаж, тот корабль вы занимаете.
Да. То есть это помощники. Дмитрий Ильич, тяните карточку адмирала. Строго исторически.
Да.
Тяните. Желтенького возьму.
Кто вам достался?
Голицын, ММ, на корабле Шлиссельбург.
Вот Шлиссельбург, он отправляется из Абла.
А
и
тут
идет в
Ригу. Это точки старта карта общего для
из разных мест не направляют.
Мест.
Это карта Балтийского моря. Вот у нас Южная Финляндия, Финский залив, Петербург, современная Эстония, острова, там Курляндия,
ага.
Остров Готланд, немножко угу. Швеция.
И Швеция, кусочек,
Або,
да.
Это нынешний
это Турку.
Да. Угу. Я жил на улице Турку.
Прекрасно. Ну вот, допустим, Меньшиков на корабле Гавриил.
Угу.
Архангел.
Да, Архангел Гавриил. Но они, кстати, надо сказать, что моряки с самого начала сокращали названия кораблей, и могли быть очень длинные названия, а поскольку неудобно было произносить, конечно, да. Ну, скажем, там Андрей Первозванный могли назвать Андреем просто, и этого было достаточно.
Всем понятно, что
всем было понятно, да. Кстати, вот интересный был обычай, если корабли были христианских народов, то их не переименовывали, если захватывали в качестве трофея, то есть предполагалось, что он уже окрещен корабль. А вот если турецкий корабль захватывали, его обязательно крестили каким-нибудь христианским именем.
Очистительное.
Да, потому что считалось, что нельзя вот какой-нибудь там Султан Махмуд корабль не может быть в русском флоте, он должен быть переименован. Это интересно, он до 19 века дожил от обычаи, и отсюда, кстати, традиционное название корабля «Ритвизан», который потом носил броненосец в русско-японскую войну, изначально это шведский корабль, «Ритвизан» по-шведски – это боевой клич. Это был шведский корабль, захваченный во время русско-шведской войны 1788-90 года и под своим названием вошедший в состав русского флота.
Где проявил себя?
Где проявился, да,
против шведов.
Против шведов, и название стало традиционным после этого. Так, ну вот давайте возьмем какие-нибудь еще карточки.
Я буду Крюсом.
Корнелий Крюс.
Да, помощником Корнелия Крюса.
Известный норвежско-голландский адмирал норвежской службы. Норвежец по рождению, но воспитывался в голландском флоте, один из ближайших сподвижников Петра.
Угу. На он корабле из Рига.
Из Стокгольма он отправляется.
В Ревель. Это старое название Таллина.
Да. То есть у нас уже закончилась Северная война, наступил мир на Балтике, и мы плывем из разных портов в разные порты.
Да. Лиля?
Ну, я буду Петром Первым на корабле «Полтава», но, видимо, буду плыть из… На самом деле, «Полтава» там миленькая.
Нет, вот она, «Полтава»,
из
Выборга.
Из Выборга буду плыть.
Из Выборга. Из Выборга в Готланд.
Да. Давайте теперь отправляться в плавание. Как у нас механика есть организована?
Здесь мы не кидаем кубик, у нас есть карточки движения. То есть, в зависимости от того, что на этой карточке, мы, соответственно, либо отвечаем на вопрос капера, либо же посещаем водную ассамблею, потому что Петр, мало кто знает, что помимо ассамблеи, которая была в Летнем саду, была еще водная ассамблея, когда все высокопоставленные министры, приближенные Петра Первого, должны были с семьей, с детьми и с женами пребывать на яхтах на Неве, и в назначенное время устраивались регаты.
Елизавета... Между прочим, это был первый в мире яхт-клуб. И тут недавно вышло, это не шутка даже, это в Англии не было яхт-клуба. То есть вполне официально было признано, что Невский флот, как называлось вот это вот объединение, это был первый в мире яхт-клуб. И Петр, интересное высказано предположение, что Петр таким образом сплачивал своих приближенных. Это было нечто вроде корпоратива современного.
Тимбилдинг.
Да, буквально. Но каждый приближенный Петра получил от него по одной или несколько небольших судов, парусных и гребных. Они должны были поддерживать их в порядке. Кстати говоря, Елизавета Петровна провела ревизию этих судов в начале 40-х годов. И что выяснила, что часть из них еще пригодна к использованию, часть уже сгнили. Она их заменила на новые, и она пыталась первые годы царствования возродить традицию. Но поскольку сама она не так любила мореплавание, ну, постепенно традиция эта как официальное мероприятие ушла, но Петербург в середине 18 века очень был наполнен летом гребными судами. Были, кстати, разные классы, их, например, так называемые баржи, это аналог современного лимузина какого-то представительского, гребная шлюпка, на корме делалась беседка крытая, иногда застекленная даже, где можно было укрыться от ветра и дождя, где могли сидеть дамы и кавалеры.
Прекрасно провести время.
Да, а роскошно одетые гребцы привозили в движение эту баржу. Но были, не было нечто вроде таких мотоциклов для молодых лихачей. Это верейки, это очень узкая лодка, в которой гребцы сидели не по двое, а по одному и гребли враспашку. То есть каждый греб веслом на один борт и весла...
Академическая
гребь. Как, ну, вот есть один из вариантов, да, такого рода. И владелец сидел на корме и управлял этой верейкой, она была очень быстроходной. Но был еще целый ряд вариантов, там парусные варианты, чисто гребные варианты, но это была абсолютно практическая вещь, потому что каждое учреждение еще имело свои шлюпки для перевоза своих работников, то есть нечто вроде развозки.
Наверное, получилось. Важно отметить, что мостов через него не было.
Мостов не было, поэтому... был единственный мост на месте, ну, между современным Дворцовым мостом и Благовещенским, ну, или лейтенанта Шмидта, так он назывался, у Меньшиковского дворца, а в остальных местах мостов не было, поэтому нужны были развозки, то есть чиновники собирались в определенном месте на берегу, их подбирала эта лодка их учреждения, отвозила туда, где они работали, потом развозила их обратно, так что перевозной промысел был широко развит, поэтому Петру действительно удалось, ну, приучить петербуржцев к плаванию.
Насильно.
И, ну, насильно, не насильно, но, во всяком случае, в конце 18 века иностранцы отмечали, что великолепное зрелище, особенно вечером, когда наступала белая ночь, эти многочисленные шлюпки, которые снуют по Неве, а гребцы поют, потому что особым шиком было подобрать хорошо поющих гребцов. И богатые люди собирали не просто силачей и красавцев в качестве гребцов, а еще с хорошими голосами. И они пели русские песни, и это все выглядело чрезвычайно эстетично.
В Венеции нельзя петь. Может, только на Большом канале. Вон там отплыви подальше, где тебя не слышно.
А с Елаги на острова доносились звуки роговых оркестров знаменитых, когда каждый рог подбирался в тон, там было их несколько десятков, и это был фактически живой орган. То есть каждый музыкант выдувал только одну ноту. И нужна была очень хорошая согласованность. Ну, как принцип органа, да, но просто без мехов, без механизма. Эти роговые оркестры были безумно популярны в 18 веке, а по воде музыка распространялась очень хорошо. И это было одним из изысканных удовольствий екатерининского времени, времени Александра I, вот проводить время таким образом на воде. Но это, в общем, Петр заронил, вот это вот это зерно.
Я в детстве, когда впервые там посетил Меньшиковский дворец, там экскурсоводство, вот здесь сидела команда гребцов, которые ждали свистка, когда мы на соседний берег отправимся. Думаю, надо же как. Так-так, а какие же вопросы Капер задает?
Ну вот, например, Капер задает вопрос: какой остров в 1703 году Петр I выбрал для сооружения крепости, дабы укрепиться на Невских берегах? Варианты: Заячий, Котлин, Каменный и Лосиный.
Заячий,
конечно. Заячий, конечно, правильно.
Я не Саарин.
Крепость на Заячьем острове была заложена 27 мая 1703 года по новому стилю. Шведы называли его Люстхольм, веселый остров. Остров был выбран Петром, потому что он позволял контролировать устье Невы. На нем вскоре выросли бастионы Петропавловской крепости, был построен Петропавловский собор. Вначале стены были дерево-земляные, а в конце 18 века их облицевали камнем.
Она у нас не воевала, но зато красивая.
Конечно, конечно. Вот. И вот эти вопросы позволяют нам двигаться. Да?
Ага. Давайте. А если вы вытягиваете, вот, например, карточку, ожидается резкое ухудшение погоды. Всем кораблям штормовое предупреждение. А, вот я вытащила. Все игроки идут на Аландские острова, в порт укрытия.
Можем передвинуться.
Мы сейчас
поэтому
все
игроки должны срочно перейти на Аландские острова.
Да, у меня какой-то корабль. Рига. А, Рига, Рига, да, туда.
Но мы же
далеко. Там мы так пока условно, да.
Соответственно, вот.
Так, укрылись мы на Аландских островах. Хорошо.
Теперь вы, Кирилл Борисович.
Давайте вытянем карточку.
Да, карточку.
Твой корабль захватили каперы. Ответь правильно на вопрос капера и иди на 3 шага вперед. Если ответ неправильный, 3 шага назад.
Да.
Ну, так, вопрос капера. Кому во время боя запрещалось выходить на палубу и предписывалось оставаться в трюме? Варианты. Юнге, Коку, лекарю, капитану. Но правильный ответ – лекарю, потому что лекарь должен был находиться в трюме и ухаживать за ранеными. И в устав морской запрещал ему выходить на палубу во время боя.
А точность стрельбы высокая была? Часто
точность была невысокая, но вообще морской бой 18 века проходил на дистанции менее 100 метров. То есть стрелять на большую дистанцию было просто салютовать противнику, и это было совершенно бессмысленно, особенно в начале века, потому что к концу 18 века калибр пушек на кораблях вырос, но также как размеры кораблей, и вред, который они причиняли во времена Нельсона, был больше, чем вред от пушек времен Петра Великого, но... Тем не менее, все равно пистолетный выстрел – это расстояние 30-50 метров считалось наиболее эффективным, тем более, что густой дым заволакивал корабль при стрельбе, порох был дымный, и противника было просто зачастую не видно, особенно с нижних палуб, когда на уровне воды дым слался. И только, ну, наводить орудие было вообще невозможно, поэтому наводили всем корпусом и старались подвести как можно ближе к неприятелю свой корабль. Но ядра, не всякие ядра проламывало борт, конечно, борта были очень толстые, они могли быть толщиной 60 и 80 сантиметров довольно твердого дерева. Да, совершенно верно, они были сплошные. То есть была наружная, внутренняя обшивка и заполнение между ними. Ну, понятно, что на фрегатах они были тоньше, там 20-30 сантиметров, на линейных кораблях они были толще, а ядро, например, 12-фунтовое, ну, весящее 6 килограммов, оно борт толщиной 50-60 сантиметров вряд ли пробивало, застревало в нем. Но уж если ядро пробивало борт, то во все стороны летели щепки, и основная масса раненых была поражена щепками, а не ядрами. Ну и понятно, что верхняя палуба была очень опасным местом, и офицеры, командир корабля, адмиралы должны были демонстрировать огромное мужество, спокойно прогуливаясь по верхней палубе под градом вражеских ядер.
Подавая пример.
Подавая пример, потому что зачастую ничего больше им уже не оставалось делать. Все решала сноровка артиллеристов, которые полили в этот сплошной туман. Ну, а уж если командир поставил корабль правильно по отношению к кораблю противника, оставалось только ждать, когда вот этот град ядер даст свой эффект.
А абордажная команда была?
Абордажная команда была, конечно, но абордаж в 18 веке был большой редкостью, и в бою линейных эскадр практически никогда он не встречался, но в основном абордаж – это... привилегия мелких судов, которые перехватывали вражеские торговые суда у тех самых каперов. Но на кораблях, конечно, были абордажные команды, они во время боя ну, могли заниматься подноской боеприпасов, скажем, к орудиям, а либо ну, в разное время по-разному решался этот вопрос. Небольшая часть абордажников все время находилась, скажем, в носовой части под палубой в готовности вступить в бой. Ну и солдаты морской пехоты могли при приближении к вражескому кораблю выстраиваться на палубе и стрелять из ружей по его верхней палубе для поражения вражеских моряков. Но, в общем, абордаж, конечно, был довольно редким явлением.
В целом, какое-то жуткое мероприятие.
Стрельба поражала, ну, надо сказать, что людей сухопутных, попавших на боевые корабли 18 века в сражении, поражало медленное развитие событий, потому что корабли двигались со скоростью ну, до 10 км в час. Иногда, ну, я специально употребляю более понятные цифры, иногда и медленнее, если ветер стихал, и процесс приближения одного корабля к другому мог длиться очень долго. И поэтому нужно было действительно огромное мужество для того, чтобы выдерживать вражеский огонь, чтобы не потерять голову в этой ситуации. Тем более, никакие резкие маневры зачастую были вообще не нужны. Нужно было держаться. И, кстати, надо сказать, что вот эти вещи очень плохо современниками нашими как-то воспринимаются, потому что в XVIII веке вообще люди писали гораздо меньше, чем сейчас. Не было блогов, где можно было делиться в режиме онлайн своими переживаниями. Поэтому, да и грамотных людей было мало.
Никто не смотрел художественный фильм «Пираты Карибского моря», где все носятся как умалишённые.
Примерно так. И поэтому многие вещи передавались устно. Человек приходил, будь то молодой офицер или молодой матрос, на корабль, и старые матросы, опытные офицеры передавали ему свой опыт, учили его. Учеба в XVIII веке все еще была таким личной вещью. Онлайн-курсы не придумали, которые сейчас модны. Поэтому какой-то учитель обучал ученика и передавал ему свои знания.
При этом... Лайфхаки.
Да, совершенно верно. При этом книга была, в общем-то, не нужна. Ага. И книга на периферии находилась, вот, система образования, хотя она завоевывала, конечно, все новые и новые позиции, но все же вот, в плане практических наук, типа судовождения, там, кораблестроения, она не играла большую роль. Это в философии, там, в богословии, естественно, книга уже господствовала, но не в практических науках. И поэтому многие вещи, которые передавались из устно, они так и не были записаны никогда. И они ушли вместе с теми людьми, которые ушли вместе с парусным флотом. И поэтому историку приходится реконструировать вот большие куски реальности парусного флота. А иногда, ну, собственно, это нормальное явление, человек всегда переносит собственные представления о жизни на прошлые эпохи. Да, да. И считает, что все было так же, как сейчас, ну, без интернета. Или там, не знаю, без мобильных телефонов. А на самом деле и поведение людей это было немножко другим, скажем, были очень строгие представления о том, как должен вести себя мужчина взрослый. То есть взрослый мужчина не мог, там, скажем, метаться, суетиться, не мог вести себя как-то недостойно. Ну, он мог, но это сразу роняло его в глазах общества. Он должен был, ну, если это солдат, он не должен был пулям кланяться, он должен был с гордо поднятой головой идти в бой. Если это офицер, он должен был неспешно прогуливаться по палубе, которая осыпалась осколками. Ну, кричать он, конечно, мог, там командовать, безусловно. Вот, но он должен был вести себя так,
как мужчина.
Солидно, да, yeah. Солидно.
Так-так, и вот мы на Аландских островах.
Значит, теперь да. Следующий ход. Тяните, пожалуйста, карту хода.
Команде твоего корабля пришло приглашение на вводную ассамблею. Выполни задание и иди на два шага вперед.
Так, вот вводная ассамблея. Карточка, пожалуйста.
Так. Дай команду человек за бортом и покажи рукой направление, где оказался утопающий. Человек за бортом.
Да. И получается,
кого-то смыло, да?
Да. Морской опыт.
Так-так.
Здесь же у нас тоже есть система оценки.
Система званий.
Званий.
Вот юнга, квартирмейстер, боцман, навигатор, гардемарин, мичман. И за морской опыт вы растете в чинах. При этом в игре надо обращаться к игроку не «Эй, ты Вася», там, а «Господин навигатор», например. Ага. Если ваш товарищ достиг этого чина, «Господин навигатор с корабля Рига», например.
А если вот... вы обращаетесь как-то по-другому, то три шага назад.
А вот квартирмейстер, это кто такой?
Квартирмейстер – это унтер-офицер на корабле. Ну, его обязанности были разнообразны. Это человек, который до этого был матросом первой статьи, он опытный, умелый, его произвели в квартирмейстеры, и он должен управлять шлюпкой, во-первых, то есть сидит на руле. Офицер на руле шлюпки не сидел, всегда на руле сидел квартирмейстер. Квартирмейстер отвечал за группу матросов, за подразделения на корабле, за их внешний вид, за раздачу им пищи, за то, чтобы они там не дрались и не ссорились между собой, за так называемую квартиру. Квартирой называлась часть нижней палубы, где подвешивали койки, подчиненные квартирмейстеру матроса, отсюда название квартирмейстер. За чистоту этого участка, за порядок, за правильное свертывание коек, за правильную их раздачу, за определенную группу снастей на верхней палубе он отвечал.
Сержант. короче.
Собственно, да, командир отделения практически. Uh-huh. Но другое дело, что квартирмейстеров было не так много, и в подчинении одного квартирмейстера было от 20 до 30 матросов приблизительно.
Командир взвода.
Ну, тут, наверное, да, как-то так по современным штатам это будет, или скорее заместитель командира взвода, учитывая, что это не офицер. И квартирмейстер при этом должен был еще и работать своими руками. Он по морскому уставу Петровскому должен был собой показывать пример в работах. А вот уже старшие унтер-офицеры, боцман-маты, боцманы, они уже не должны были работать своими руками. А там прямо написано в морском уставе: должен смотреть, чтобы не знающего научить, а ленивого наказать. И у боцмана его отличием был уже свисток или дудка. А у квартирмейстера особых отличий не было, но вот в ту эпоху, когда еще не было строго регламентированной формы, до середины 18 века квартирмейстеры носили одежду из сукна хорошего качества, английского сукна, ярких цветов, вот, что сразу выделяло их из основной массы матросов, которых одевали в парусину или в сермяжное сукно русского изготовления, такого серо-бурого цвета, более дешевое.
У меня почему вопрос возник? В детстве читал книжку, как и все, под названием «Остров сокровищ». Вот там Джон Сильвер, он был квартирмейстер.
Дело в том, что на пиратских кораблях немножко по-другому эти обязанности распределялись, и квартирмейстер был один на пиратском корабле, но экипаж-то пиратского корабля был там не 500 человек, а несколько десятков. Поэтому слишком много квартирмейстеров было не нужно. И квартирмейстер на пиратском корабле отвечал за раздел добычи. Это было очень важным, безусловно, ну, собственно, самым важным в деле пиратов, вообще моментом раздела добычи, оценку добычи, раздел добычи, он должен был помнить сложные правила раздела добычи, там, сколько долей кому полагалось и за что.
Кто ранен.
Раненым там увеличенная доля, там, каким-то людям, которые совершили какой-то выдающийся поступок при абордаже. Это все было очень важно, и квартирмейстер должен был быть еще таким... ну, посредником, психологом хорошим.
Разводящим.
Что, да, потому что перессориться по поводу раздела добычи можно было сразу же, вообще в один миг. И Стивенсон очень тонко рисует Сильвера, потому что Сильвер действительно манипулятор, дипломат, он умеет найти подход к каждому человеку, действительно должен был делать пиратский квартирмейстер.
Дело в том, что у нас некоторые граждане считают, что Сильвер был... по должности квартирмейстер, в оригинале он квартирмейстер, они считают, что он был начальником абордажной команды, потому что все боялись Флинта, а Флинт боялся Сильвера.
Ну, Флинт боялся, я думаю, скорее все-таки авторитет капитана на пиратском корабле нельзя было, он не мог показать, что он кого-то боится, конечно. Это было сразу, так сказать, разжалование из капитанов. С приглашением за борт еще к тому же.
Да.
Вот. Но, видимо, Флинт боялся интриги со стороны Сильвера. А Сильвер был, конечно, первостатейным интриганом.
В общем, хорошая должность. Есть где развернуться. Так, и куда же мы стремимся в итоге?
А по своему маршруту. Вот у вас корабль с желтыми парусами, поэтому вы должны по желтому маршруту двигаться вот на три шага, например, вперед.
Вот это у меня стрелочки нарисованы. А какие задачи я при этом выполняю? Просто передвигаюсь или что-то делаю?
Вы переходите в другой порт, но по дороге преодолеваете трудности и приобретаете морской опыт. Растете в чинах, получаете новые знания.
А как ЭГОК, просто знания, да, новые.
Причем здесь вот надо, это интересные элементы игровой методики, игроки не настроены на соперничество друг с другом. То есть здесь нет прямого соревнования, кто, так сказать, первый достигнет порта, это победит.
Угу.
Скорее побеждает тот, кто приобретет наибольшее количество знаний. Наибольшее количество очков знаний вот, продвинется по служебной иерархии. А так, если игрокам интересно, они могут хоть в обратный путь пуститься из своего порта и плавать до тех пор, пока не кончатся все вопросы и все карточки. Ну, то есть, собственно, в этом и заключается морская служба. Это же не то, чтобы довести корабль из одного порта в другой один раз в жизнь. Это дело...
А почему вот от соревновательности отказались?
Ну, как-то мы решили, что... ну, это скорее вот идея Вероники. Вообще, Вероника у нас центр нашего коллектива. Она эту идею придумала. Она наш главный двигатель и главный организатор. Мы тут все престижные. Просто, ну, я привык рассказывать о чем-то, поэтому вот рот не закрывается во время этого интервью.
Это очень хорошо.
Очень хорошо продолжать.
Спасибо. Но мы решили, что игра, ну, какая-то игра, имеющая вид гонки, это банально все-таки. Ну, каждая там, первая настольная или компьютерная игра – это гонка за что-то. Ну, вот решили от этого отказаться, чтобы игроки были как бы сплощены все-таки в одну команду, потому что все мы служим в одном русском флоте, все мы набираемся опыта, служим императору Петру Великому, потому что надо то все-таки не забывать, вот, чей портрет в голове игрового поля у нас изображен. И мы набираемся, поднимаем, так сказать, морской престиж России. Но опять же, обратите внимание, на поле изображены флаги морских держав балтийских основных, которые можно было встретить на Балтике, действительно. Но тут вот нет испанского флага, потому что он был очень редок. Там голландский, датский, английский, шведский и русский. Потому что, ну, скажем, испанцы, португальцы заплывали в Балтийское море, но их было очень мало. Там есть морские узлы, там есть вот инструменты, например, вот это лак, прибор для измерения скорости судна, компас, лот для измерения глубины, квадрант для измерения высоты, светил, ну, самый примитивный, конечно, прибор, который уже был примитивным и в петровское время, но именно с него начинали овладение штурманскими инструментами, медали памятные, посвященные событиям петровского царствования. Если внимательно посмотреть на это игровое поле, это еще и морская живность есть. Я вот где-то видел нерпу, например.
Да, да.
Где-то там есть вопрос,
есть вопрос про нерпу среди других вопросов. Где-то там подсказка есть. Нерпа расположена ближе к Ладожскому озеру, и там вот обыгрывается тема пресноводности или непресноводности нерпа. То есть внимательный игрок, глядя на то, где нарисована нерпа, может и догадаться, даже если не знает. Тут зашиты подсказки в игровое поле. Это так любопытно. Ну, давайте сделаем еще какой-нибудь ход, обыграем какую-нибудь, посмотрим, что еще может произойти с нашими игроками в этой игре.
Да, вот я тяну карточку. На борт корабля прибыли выпускники Морской академии гардемарины. Два шага вперед. Мне повезло, ничего не надо делать. Так, там мой кладок мне вот туда. Сейчас меня не достать, просто вот тут сюда вот ставить.
Вот, и эта стрелочки. Игра может, конечно, сопровождаться, ну, это опционально, это надо будет еще, может быть, и подумать над этим, но она вполне может сопровождаться такой брошюрой, в которой в краткой популярной форме будут изложены вот все эти вещи. То есть можно будет еще и почитать перед игрой. Ну или там, не знаю, вслух почитать, сами могут почитать игроки, но все-таки они с 8-9 лет, предполагается, что можно в нее играть, все-таки дети уже грамотные, могут сами это все поизучать, подготовиться к игре и вооружиться знаниями для того, чтобы никакой вопрос капера не застал врасплох.
Не просто сдержать ветеранское волнение. Я некоторым образом компьютерные игрушки когда-то строил и сильно к ним причастен, и через это мне все время задают вопросы. Как только какое-то безобразие случается, они все бегут с вопросами, как к некоторым образом специалисту. Дмитрий, расскажите, неужели на самом деле игры так вот отвратительно влияют на детскую подростковую психику, что наигравшись дети начинают совершать безобразные поступки? Каждый раз пытаешься объяснить, что люди, которые, я не знаю, там читают книжки про маньяков, они, наверное, и детективы, они убийцами и маньяками не становятся. Прочитав или посмотрев «Молчание ягнят», что-то я не видел Ганнибалов Лекторов. Но ответ у меня всегда другой. Постольку, поскольку дети играют все время, то не можешь победить, возглавь. Вопрос, почему засилье иностранных игр, в которых действительно всех режут, душат, убивают, а почему своих нет? Почему ребенку, например, там какое-нибудь восстание Емельяна Пугачева, в котором ты можешь принять участие, что-то узнать про Емельяна, своими руками отрулить, кто куда побежал, как вообще получилось, и когда ты сам управляешь войсками, то у ребенка это в мозгу остается гораздо глубже. Первый раз, собственно говоря, вижу такое полезное.
Но это мы мыслим как зерно. У нас есть грандиозная идея есть, которую вот сгенерировал наш небольшой коллектив, создать, ну, в перспективе более или менее отдаленном светлом будущем просто вселенную игр об истории России. У нас уже сейчас на достаточно высокой стадии проработки находится такой блок игр о Великой Отечественной войне. фишкой которых будет сочетание, такие же двусторонние поля, сочетание, ну, например, битва под Москвой и строительство танкового завода в тылу. То есть игроки сначала должны пройти этап строительства завода, там понятно, что это не просто строительство, это часть, идея такая, что часть оборудование, людей эвакуируется, прибывают на Урал, их нужно разместить, нужно проделать определенные действия, также отвечая на различные вопросы, узнавая о каких-то реалиях Советского Союза во время Великой Отечественной войны, нужно построить этот завод, нужно выпустить танк Т-34, а затем можно и отыграть битву под Москвой, например, ну или любую другую битву Великой Отечественной войны в довольно компактном масштабе, с не очень большим количеством фишек, чтобы дети не утонули в этом, ну где-то по там, 10-15 фишек с каждой стороны. Причем можно и отыгрывать реальный ход событий с реальными расстановками, можно разные фантастические расстановки проигрывать. Есть методика, которая позволяет довольно неплохо моделировать специфику сражений времен Великой Отечественной войны. И плюс к этому, естественно, будет прилагаться определенный текст об истории, например, битвы под Москвой, о реальном ее ходе, о, скажем, создании эвакуации, создании в тылу новых промышленных мощностей. Ну и это вот этот блок может быть посвящен всем битвам Великой Отечественной войны, например. То есть, ну, мы строим авиационный завод и разыгрываем Курскую битву, там строим еще что-то. И... Или, например, мы отыгрываем историю культуры советской во время Великой Отечественной войны, ну и плюс тоже какая-то битва. При этом там могут быть разные задания, чтобы дети не заскучали, там, скажем, вспомнить песню военных лет, вспомнить какие-то стихи, там, вспомнить произведения кино, например, военных лет, так далее, и так далее. И, в принципе, такого рода игры могут быть посвящены всем этапам истории России, причем военная история – это самое простое, потому что есть очень много механик военных игр, сражений различных, это интересно, безусловно, это здорово, но это уже это просто, то есть это можно просто воспроизводить. А вот сделать игры, которые позволяли и сделали бы интересным процесс игры на материале культуры, на материале экономической истории, например, на материале, ну, скажем, проблем строительства вот нашего многонационального государства, его расширения, причем не путем завоевания, а путем, скажем, механик дипломатического присоединения, там, нахождения общих интересов. Вот это нас крайне интересует. И, в принципе, если все пойдет хорошо, если вот этот первый шаг будет сделан, и он окажется удачным, то дальше мы могли бы эти игры, ну, так сказать, придумывать, придумывать и придумывать. И, в общем-то, весь курс истории школьной, он мог бы оказаться упакован в такую интересную форму. Ну, а вообще в перспективе это может же быть не только в рамках истории. Например, вот тут мы обсуждали перед интервью, что есть там какие-то дурацкие игры наподобие «Сталкера», значит, там «Припять», «Чернобыль», ну, какие-то монстры, мутанты там бегают, ну, бог знает что. А почему, скажем, не сделать игру о ликвидации аварии на Чернобыльской атомной станции, зашив в нее знания по ОБЖ? Когда игроки должны там считать рентгены, которые ими получены, должны понимать, что опасно, где находится этот, эта грань между опасным и, так сказать, не очень опасным, какие меры нужно предпринять для ликвидации атомной аварии, например. То есть, например, курс школьного ОБЖ тоже может быть упакован в подобную игру. И самое еще важное, что это игра не компьютерная, в которой достаточно одного человека и компьютера. Это игра, которая обязательно требует нескольких игроков. И вот здесь дети, что называется, вынуждены общаться. И понятно, что в этом общении происходит социализация. И мы таким образом, ну, в какой-то степени возрождая вот тот детский коллектив, который в нашем детстве с Дмитрием Юрьевичем там был во дворе, а сейчас этот коллектив исчез.
Все в телефоне.
Все в телефоне, а вот подобные игры, они позволят ребенка, ну, хоть в какой-то степени, там, хоть кого-то из телефона за шкирку вытащить и за стол посадить и с товарищами заставить пообщаться. Вот ну, такие у нас планы.
Ну, самый главный вопрос, куда бежать-то, где покупать?
Ну, с этим у нас пока… Вот это самый главный вопрос, потому так что у нас есть все. У нас есть идеи, у нас есть художник, у нас есть коллектив, у нас есть знания, но у нас нет денег. Поэтому для того, чтобы это все стало реальностью, чтобы можно было в это играть, нужно выпустить тираж. Для того, чтобы выпустить тираж, нужна известная сумма.
Не озвучивайте сумму, да, это уже индивидуально.
Для того, чтобы... Ну и вот, может быть, удастся как-то благодаря интервью Дмитрия Юрьевича найти или спонсора, или как-то народную поддержку какую-то организовать этого дела. Потому что у нас все-таки народ показал, что может собраться и поддержать какой-то интересный проект. И мы надеемся на то, что каким-то образом мы найдем, вот, встретимся с теми людьми, которые в этом будут заинтересованы так или иначе, и вот эта игра «Мой флот» выйдет из гавани и пойдет в плавание, а дальше, может быть, за этим последуют десятки новых игр.
А куда бежать, если человека вдруг заинтересовало, куда бежать, к кому обращаться?
Ну, я думаю, что через Дмитрия Юрьевича мы контакты установим.
Через
если
Дмитрия
вы не
Юрьевича,
против.
Адрес под роликом.
Если вы не возражаете против этого.
Я только за. Полезнейшая игра, что я могу сказать.
Спасибо.
И выглядит отлично, и содержательная часть, я такого не видел никогда. На высоте.
Художник. Ну вот тут мы еще, пусть и благодаря художнику, мы тут пустились в такие изыски. Вот, например, конверт, ну, как бы имитирующий парусину Петровского времени. Угу. То есть она еще и сделана будет с огоньком, я бы сказал.
Да, да.
Интерес, я поскольку кроме игр занимаюсь еще кино, вот в России интерес ко всему историческому исключительно высок. Без разницы, что это Александр там Оливера Стоуна или Тарас Бульба, наш народ на фильмы бежит вообще, как же там было, они все время в кино какую-то правду ищут.
Ну да.
Это тоже странный момент. Там правды нет. А здесь исторические реалии, которые ребенку с детства про родную страну, что и как устроено, кто чем занимался, исключительно познавательно. Я такое больше всего люблю. То есть застрелить кого-то в игре – это, конечно, приятно, но вот что-то новое узнать гораздо интереснее.
Самое главное, что дети, я хотела бы добавить, мы уже протестировали эту игру, 840 детей проиграло, и это была очень большая, мы же эту игру...
Ну, выиграла 840 детей, я думаю.
Да, выиграла,
и это была очень большая для нас сила, в течение 3 лет мы, собственно, создавали и тестировали, и они были стимулом, потому что они всегда, когда нас видели в очередной раз с коробкой, они говорили, давайте, садимся, играем, быстрее, а во вторую часть мы сыграем, успеем в этот раз. То есть, причем мы были в разных школах, мы были в гимназиях и в лицеях, и были дети, которые приходили прямо на тестирование с гаджетами, с планшетами, и мы достигали того момента, когда они откладывали, говорили, все, я в игре, мне это нравится, то есть игра работающая.
Да, очень живая, и вот активно, живо происходит все. Это мы сейчас так чуть-чуть коснулись, да, игрового процесса, но на самом деле он, ты погружаешься в него, когда все это как-то своим чередом идет.
Ясно. Очень интересно. Книжку только потолще надо все-таки.
Ну, это правило. Это не комментарий, это просто правило. А книжку сделаем.
Кого заинтересовало развитие данного направления, обращайтесь. Адрес под роликом. Все передадим, все расскажем. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо вам.
Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.